сентября 10-го. Любезный мой Макар Алексеевич, я несказанно рада вашему счастью и умению ценить добродетели вашего начальника, друг мой. Итак, теперь вы отдохнете от горя. Но только ради Бога, не тратьте опять денег попусту. Живите тихонько, как можно скромнее, и с этого же дня начинайте всегда хоть что-нибудь откладывать, чтоб несчастье не заставило вас опять внезапно. Об нас, ради Бога, не беспокойтесь. Мы с Федорой кое-как проживем. К чему вы нам денег столько прислали, Макар Алексеевич? Нам вовсе не нужно. Мы довольны тем, что есть у нас. Правда, нам скоро понадобятся деньги на переезд с этой квартиры, но Федора надеется получить с кого-то давнишний старый долг. Оставляю, впрочем, себе 20 рублей на крайние надобности. Остальное посылаю вам назад. Берегите, пожалуйста, деньги, Макар Алексеевич. Прощайте. Живите теперь покойно, будьте здоровы и веселы. Я писала бы вам более, но чувствую ужасную усталость. Вчера я целый день не вставала с постели. Хорошо сделали, что обещали зайти. Навестите меня, пожалуйста, Макар Алексеевич. В.Д. Сентября 11-го. Милая моя Варвара Алексеевна, умоляю вас, родная моя, не разлучайтесь со мною теперь, когда я совершенно счастлив и всем доволен. Голубчик мой, вы Федору не слушайте, а я буду все, что вам угодно делать. Буду вести себя хорошо, из одного уважения к его превосходительству буду вести себя хорошо и отчетливо. Мы опять будем писать друг другу счастливые письма, будем поверять друг другу наши мысли, наши радости, наши заботы, если будут заботы. Будем жить вдвоем согласно и счастливо, займемся литературою. Ангельчик мой, в моей судьбе все переменилось. И все к лучшему переменилось. Хозяйка стала сговорчивее, Тереза умнее, даже сам Фальдани стал какой-то проворный. С Ратозяевым я помирился, сам на радостях пошел к нему. Он, право, добрый малый маточка, и что про него говорили дурного-то, все это был вздор. Я открыл теперь, что все это была гнусная клевета. Он вовсе не думал нас описывать, он мне это сам говорил. Читал мне новое сочинение, а что тогда Лавеласом-то он меня назвал, так это все не брань или название какое неприличное, он мне объяснил. Это слово в слово с иностранного взято и значит «проворный малый». И если покрасивее сказать, политературнее, так значит «парень, плохо не клади», вот, а не что-нибудь там такое. Шутка невинная была, ангельчик мой, я-то неуч с дуру и обиделся, да уж я теперь перед ним извинился. И погода-то такая замечательная сегодня, Варенька, хорошая такая. Правда, утром была небольшая изморозь, как будто сквозь сито сеяла, ничего, зато воздух стал посвежее немножко. Ходил я покупать сапоги и купил удивительные сапоги. Прошелся по Невскому, пчелку прочел. Да, про главное я и забываю вам рассказать. Видите ли, что сегодня поутру разговорился я с Емельяном Ивановичем и с Аксентием Михайловичем об его превосходительстве. Да, Варенька, они не с одним мною так обошлись, милостиво. Они ни одного меня благодетельствовали и добротою сердца своего всему свету известны. Из многих мест в честь ему хвалы высылаются и слезы благодарности льются. У них сирота одна воспитывалась, изволили пристроить ее, выдали за человека известного, за чиновника одного, который по особым поручениям при их же превосходительстве находился. Сына одной вдовы в какую-то канцелярию пристроили и много еще благодеяний разных оказали. Я, маточка, почел за обязанность тут же и мою лепту положить. Всем во всеуслышание поступок его превосходительства рассказал. Я все им рассказал и ничего не утаил. Я стыд-то в карман спрятал. Какой тут стыд? Что за амбиция такая при таком обстоятельстве? Так-таки вслух, да будут славны дела его превосходительства. Я говорил увлекательно, с жаром говорил и не краснел. Напротив, гордился, что пришлось такое рассказывать. Я про все рассказал. Про вас только благоразумно умолчал, маточка, и про хозяйку мою, и про Фальдани, и про Ратозяева, и про сапоги, и про Маркова все рассказал. К Кое-кто там пересмеивались, да правда, и все они пересмеивались, только это в моей фигуре, верно, они что-нибудь смешное нашли или насчет сапогов моих, именно насчет сапогов. А с дурным каким-нибудь намерением они не могли этого сделать. Это так, молодость, или от того, что они люди богатые, но с дурным, злым намерением они никак не могли мою речь осмеивать, то есть что-нибудь насчет его превосходительства, этого они никак не могли сделать. Не правда ли, Варенька? Я все до сих пор не могу как-то опомниться, маточка. Все эти происшествия так смутили меня. Есть ли у вас дрова? «Не простудитесь, Варенька. Долго ли простудиться? Ох, маточка моя, вы с вашими грустными мыслями меня убиваете. Я уж Бога молю, как молю его за вас, маточка. Например, есть ли у вас шерстяные чулочки или так из одежды что-нибудь потеплее? Смотрите, голубчик мой, если вам что-нибудь там нужно будет, так уж вы ради Создателя старика не обижайте. Так-таки прямо и ступайте ко мне». Теперь дурные времена прошли. Насчет меня вы не беспокойтесь, впереди все так светло, хорошо. А грустное было время, Варенька. Ну да уж, все равно прошло. Года пройдут, так и про это время вздохнем. Помню я свои молодые годы. Куда? Копейки иной раз не бывало. Холодно, голодно, а весело. Да и только. Утром пройдешься по Невскому, личико встретишь хорошенькое. И на целый день счастлив. Славное, славное было время, маточка. Хорошо жить на свете, Варенька. Особенно в Петербурге. Я со слезами на глазах вчера каялся перед Господом Богом, чтобы простил мне Господь все грехи мои в это грустное время. Ропот, либеральные мысли, дебош и азарт. Об вас вспоминал с умилением в молитве. Вы одни, ангельчик мой, укрепляли меня, вы одни утешали меня, напутствовали советами благими и наставлениями. Я этого, маточка, никогда забыть не могу. Ваши записочки все перецеловал сегодня, голубчик мой. Ну, прощайте, маточка. Говорят, есть где-то здесь недалеко платье продажное. Так вот я немножко наведаюсь. Прощайте же, ангельчик, прощайте. Вам душевно преданный Макар Девушкин. Сентября 15-го. Милостивый государь Макар Алексеевич, я вся в ужасном волнении. Послушайте-ка, что у нас было. Я что-то роковое предчувствую. Вот посудите сами, мой бесценный друг. Господин Быков в Петербурге. Федора его встретила. Он ехал, приказал остановить дрожки, подошел сам к Федоре и стал наведываться, где она живет. Та сначала не сказывала. Потом он сказал, усмехаясь, что он знает, кто у ней живет. Видно, Анна Федоровна все ему рассказала. Тогда Федора не вытерпела и тут же на улице стала его упрекать, укорять, сказала ему, что он человек безнравственный, что он причина всех несчастий моих. Он отвечал, что когда гроша нет, так, разумеется, человек несчастлив. Федора сказала ему, что я бы сумела прожить работою, могла бы выйти замуж, а не то так сыскать место какое-нибудь, а что теперь счастье мое навсегда потеряно, что я к тому же больна и скоро умру». На это он заметил, что я еще слишком молода, что у меня еще в голове бродит, и что и наши добродетели потускнели. Его слова. Мы с Федорой думали, что он не знает нашей квартиры, как вдруг вчера, только что я вышла для закупок в гостиный двор, он входит к нам в комнату. Ему, кажется, не хотелось застать меня дома. Он долго расспрашивал Федору о нашем житье-бытие, все рассматривал у нас, мою работу смотрел, наконец спросил, какой же это чиновник, который с вами знаком? На ту пору вы через двор проходили. Федора ему указала на вас. Он взглянул и усмехнулся. Федора упрашивала его уйти, сказала ему, что я и так уже нездорова от огорчений и что видеть его у нас мне будет весьма неприятно. Он промолчал, сказал, что он так приходил от нечего делать и хотел дать Федоре 25 рублей, та, разумеется, не взяла. Что бы это значило? Зачем это он приходил к нам? Я понять не могу, откуда он все про нас знает. Я теряюсь в догадках. Федора говорит, что Аксинья, ее заловка, которая ходит к нам, знакома с прачкой Настасьей, а Настасьин двоюродный брат — сторожем в том департаменте, где служит знакомый племянника Анны Федоровны. Так вот, не переползла ли как-нибудь сплетня? Впрочем, очень может быть, что Федора и ошибается. Мы не знаем, что придумать. Неужели он к нам опять придет? Одна мысль эта ужасает меня. Когда Федора рассказала все это вчера, так я так испугалась, что чуть было в обморок не упала от страха. Чего еще им надобно? Я теперь их знать не хочу. Что им за дело до меня, бедный? Ах, в каком я страхе теперь! Так вот и думаю, что войдет сию минуту Быков. Что со мною будет? Что еще мне готовит судьба? Ради Христа, зайдите ко мне теперь же, Макар Алексеевич, зайдите, ради Бога, зайдите в ВД. Сентября 18-го. Маточка Варвара Алексеевна, сего числа случилось у нас в квартире да нельзя горестное, ничем не объяснимое и неожиданное событие. Наш бедный Горшков, заметить вам нужно, маточка, совершенно оправдался. Решение-то уж давно как вышло, а сегодня он ходил слушать окончательную резолюцию. Дело для него весьма счастливо кончилось. Какая там была вина на нем за нерадение и неосмотрительность? На все вышло полное отпущение. Присудили выправить в его пользу скупца знатную сумму денег, так что он и обстоятельствами-то сильно поправился, да и честь-то его от пятна избавилась, и все стало лучше. Одним словом, вышло самое полное исполнение желания. Пришел он сегодня в 3 часа домой. На нем лица не было, бледный как полотно. Губы у него трясутся, а сам улыбается. Обнял жену, детей. Мы все гурьбой уходили к нему поздравлять его. Он был весьма растроган нашим поступком, кланялся на все стороны, жал у каждого из нас руку по несколько раз. Мне даже показалось, что он и вырос-то, и выпрямился-то, и что у него и слезинки-то нет уже в глазах. В волнении был таком бедный. 2 минут на месте не мог простоять. Брал в руки все, что ему не попадалось. Потом опять бросал, беспрестанно улыбался и кланялся. Садился, вставал, опять садился. Говорил, Бог знает, что такое. Говорит, честь моя, честь, доброе имя, дети мои. И как говорил-то, даже заплакал. Мы тоже большую частью прослезились. Ратозяев, видно, хотел его ободрить и сказал, что, батюшка, честь, когда нечего есть. Деньги, батюшка, деньги главное, вот за что Бога благодарите. И тут же его по плечу потрепал. Мне показалось, что Горшков обиделся. То есть не то, чтобы прямо-таки неудовольствие высказал, а только посмотрел как-то странно на Ратозяева. Да руку его с плеча своего снял. А прежде бы этого не было, маточка. Впрочем, различные бывают характеры. Вот я, например, на таких радостях гордецом бы не выказался. Ведь чего, родная моя, иногда и поклон лишний, и унижение изъявляешь. Ни от чего иного, как от припадка доброты душевной и от излишней мягкости сердца. Но, впрочем, не во мне тут и дело. Да, говорит, и деньги хорошо. Слава Богу, слава Богу. И потом все время, как мы у него были, твердил, слава Богу, слава Богу. Жена его заказала обед поделикатнее и пообильнее. Хозяйка наша сама для них стряпала. Хозяйка наша отчасти добрая женщина, а до обеда Горшков на месте не мог усидеть. Заходил ко всем в комнаты. Звали, не звали его. Так себе войдет. Улыбнется, присядет на стул, скажет что-нибудь, а иногда и ничего не скажет, и уйдет. У Мичмана даже карты в руки взял, его и усадили играть за 4-го. Он поиграл, поиграл, напутал в игре какого-то вздора, сделал 3-4 хода и бросил играть. Нет, говорит, ведь я так, я, говорит, это только так. И ушел от них. Меня встретил в коридоре, взял меня за обе руки, посмотрел мне прямо в глаза, только так чудно. Пожал мне руку и отошел, и все улыбаясь, но как-то тяжело, странно улыбаясь, словно мертвый. жена его плакала от радости. Весело так все у них было по-праздничному. Пообедали они скоро. Вот после обеда он и говорит жене: «Послушайте, душенька, вот я немного прилягу», да и пошел на постель. Подозвал к себе дочку, положил ей на головку руку и долго-долго гладил по головке ребенка. Потом опять обратился к жене: «А что ж Петенька? Петя наш, — говорит, — Петенька». Жена перекрестилась, да и отвечает: «Что ведь он же умер». «Да-да, знаю, все знаю, Петенька теперь в Царстве Небесном». Жена видит, что он сам не свой, что происшествие-то его потрясло совершенно, и говорит ему: «Вы бы, душенька, заснули». «Да, хорошо, я сейчас, я немножко». Тут он отвернулся, полежал немного, потом обратился, хотел сказать что-то. Жена не расслышала, спросила его: «Что, мой друг?» А он не отвечает. Она подождала немножко, но, думает, уснул, и вышла на часок к хозяйке. Через час времени воротилась. Видит, муж еще не проснулся и лежит себе, не шелохнется. Она думала, что спит, села и стала работать что-то. Она рассказывает, что она работала с полчаса и так погрузилась в размышления, что даже не помнит, о чем она думала. Говорит только, что она позабыла об муже. Только вдруг она очнулась от какого-то тревожного ощущения, и гробовая тишина в комнате поразила ее прежде всего. Она посмотрела на кровать и видит, что муж лежит все в одном положении. Она подошла к нему, сдернула одеяло, смотрит, а уж он холодеханек. Умер маточка, умер Горшков. Внезапно умер, словно его громом убило. А от чего умер, Бог его знает. Меня это так сразило, Варенька, что я до сих пор опомниться не могу. Не верится что-то, чтобы так просто мог умереть человек. Этакой бедняга, горемыка этот Горшков. Ах, судьба-то, судьба какая! Жена в слезах, такая испуганная. Девочка куда-то в угол забилась. У них там суматоха такая идет, следствие медицинское будут делать. Уж не могу вам, наверное, сказать. Только жалко. Ох, как жалко! Грустно подумать, что так в самом деле ни дня, ни часа не ведаешь. Погибаешь этак ни за что. Ваш Макар Девушкин. Сентября 19-го. Милостивая государыня Варвара Алексеевна, спешу вас уведомить, друг мой, что Ротодяев нашел мне работу у одного сочинителя. Приезжал какой-то к нему, привез к нему такую толстую рукопись. Слава богу, много работы. Только уж так неразборчиво писано, что не знаю, как и за дело приняться. Требует поскорее. Что-то все об таком писано, что как будто и не понимаешь. По 40 копеек с листа уговорились. Я к тому все это пишу вам, родная моя, что будут теперь посторонние деньги. Ну, а теперь прощайте, маточка, я уж прямо и за работу. Ваш верный друг Макар Девушкин. Сентября 23-го. Дорогой друг мой Макар Алексеевич, я вам уже третий день, мой друг, ничего не писала, а у меня было много-много забот, много тревоги. Третьего дня был у меня Быков. Я была одна, Федора куда-то ходила. Я отворила ему и так испугалась, когда его увидела, что не могла тронуться с места. Я чувствовала, что я побледнела. Он вошел по своему обыкновению с громким смехом, взял стул и сел. Я долго не могла помниться, наконец села в угол за работу. Он скоро перестал смеяться. Кажется, мой вид поразил его. Я так похудела в последнее время. Щеки и глаза мои ввалились, я была бледна, как платок. Действительно, меня трудно узнать тому, кто знал меня год тому назад. Он долго и пристально смотрел на меня, наконец опять развеселился. Сказал что-то такое, я не помню, что отвечала ему, и он опять засмеялся. Он сидел у меня целый час, долго говорил со мной, кое о чем расспрашивал. Наконец, перед прощанием он взял меня за руку и сказал, я вам пишу от слова и до слова: «Варвара Алексеевна, между нами сказать, Анна Федоровна, ваша родственница, а моя короткая знакомая и приятельница, преподлая женщина». Тут он еще назвал ее одним неприличным словом. Совратила она и двоюродную вашу сестрицу с пути, и вас погубила. С моей стороны, и я в этом случае подлецом оказался. Да ведь что, дело житейское. Тут он захохотал, что есть мочи. Потом заметил, что он красно говорить не мастер, и что главное, что объяснить было нужно, и об чем обязанности благородства повелевали ему не умалчивать, уж он объявил, и что в коротких словах приступает к остальному. Тут он объявил мне, что ищет руки моей, что долгом своим почитает возвратить мне честь, что он богат, что он увезет меня после свадьбы в свою степную деревню, что он хочет там зайцев травить, что он более в Петербург никогда не приедет, потому что в Петербурге гадко, что у него есть здесь в Петербурге, как он сам выразился, негодный племянник, которого он присягнул лишить наследства, и, собственно, для этого случая, то есть желая иметь законных наследников, ищет руки моей, что это главная причина его сватовства. Потом он заметил, что я весьма бедно живу, что не диво, если я больна, проживая в такой лачуге. Предрек мне неминуемую смерть, если я хоть месяц так останусь. Сказал, что в Петербурге квартиры гадкие, и, наконец, что не надо ли мне чего. Я так была поражена его предложением, что сама не знаю, отчего заплакала. Он принял мои слезы за благодарность и сказал мне, что он всегда был уверен, что я добрая, чувствительная и ученая девица, но что он не прежде, впрочем, решился на сию меру, как разузнав со всею подробностью о моем теперешнем поведении. Тут он расспрашивал о вас, сказал, что про все слышал, что вы благородных правил человек, что он с своей стороны не хочет быть у вас в долгу и что довольно ли вам будет 500 рублей за все, что вы для меня сделали. Когда же я ему объяснила, что вы для меня то сделали, чего никакими деньгами не заплатишь, то он сказал мне, что все вздор, что все это романы, что я еще молода и стихи читаю, что романы губят молодых девушек, что книги только нравственность портят и что он терпеть не может никаких книг. Советовал прожить его годы и тогда об людях говорить. Тогда, прибавил он, и людей узнаете. Потом он сказал, чтобы я поразмыслила об его предложениях, что ему весьма будет неприятно, если я такой важный шаг сделаю необдуманно. Прибавил, что необдуманность и увлечение губят юность неопытную, но что он чрезвычайно желает с моей стороны благоприятного ответа, что, наконец, в противном случае он принужден будет жениться в Москве на купчихе, потому что, говорит он, я присягнул негодяя-племянника лишить наследства. Он оставил насильно у меня на пяльцах 500 рублей, как он сказал, на конфекты. Сказал, что в деревне я растолстею, как лепешка, что буду у него, как сыр в масле, кататься, что у него теперь ужасно много хлопот, что он целый день по делам протаскался и что теперь между делом забежал ко мне. Тут он ушел. Я долго думала, я много передумала. Я мучилась, думая, друг мой, наконец я решилась. Друг мой, я выйду за него. Я должна согласиться на его предложение. Если кто может избавить меня от моего позора, возвратить мне честное имя, отвратить от меня бедность, лишение и несчастье в будущем, так это единственно он. Чего же мне ожидать от грядущего? Чего еще спрашивать у судьбы? Федора говорит, что своего счастья терять не нужно. Говорит, что же в таком случае и называется счастьем. Я, по крайней мере, не нахожу другого пути для себя, бесценный друг мой. Что мне делать? Работаю я и так, все здоровье испортила. Работать постоянно я не могу. В люди идти. Я с тоски исчахну, к тому же я никому не угожу. Я хворая от природы, и потому всегда буду бременем на чужих руках. Конечно, я и теперь не в рай иду, но что же мне делать, друг мой? Что же мне делать? Из чего выбирать мне? Я не просил у вас советов. Я хотела обдумать одна. Решение, которое вы прочли сейчас, неизменно. И я немедленно объявляю его Быкову, который и без того торопит меня окончательным решением. Он сказал, что у него дела не ждут, что ему нужно ехать, и что не откладывать же их из-за пустяков.
Знает Бог, буду ли я счастлива в его святой, неисповедимой власти судьбы моей, но я решилась.
Говорят, что Быков — человек добрый. Он будет уважать меня, может быть, и я также буду уважать его. Чего же ждать более от нашего брака? Уведомляю вас обо всем, Макар Алексеевич. Я уверена, вы поймете всю тоску мою. Не отвлекайте меня от моего намерения. Усилия ваши будут тщетны. Взвесьте в своем собственном сердце все, что принудило меня так поступить. Я очень тревожилась сначала, но теперь я спокойнее. Что впереди, я не знаю. Что будет, то будет, как Бог пошлет. Пришел Быков. Я бросаю письмо неоконченным. Много еще хотела сказать вам. Быков уж здесь. В. Д. Сентября 23-го. Маточка Варвара Алексеевна. Я, маточка, спешу вам отвечать. Я, маточка, спешу вам объявить, что я изумлен. Все это как-то не того. Вчера мы похоронили Горшкова. Да, это так, Варенька, это так. Быков поступил благородно. Только вот видите ли, родная моя, так вы и соглашаетесь. Конечно, во всем воля Божия, это так. Это непременно должно быть так. То есть тут воля-то Божия непременно должна быть. И промысл Творца Небесного, конечно, и благ, и неисповедим. И судьбы тоже, и они тоже самое. Федора тоже в вас участие принимает. Конечно, вы счастливы теперь будете, маточка. В довольстве будете, моя голубочка, ясочка моя, ненаглядная вы моя, ангельчик мой. Только вот видите ли, Варенька, как же так скоро? Да, дела. У господина Быкова есть дела, конечно. У кого нет дел, и у него тоже они могут случиться. Видел я его, как он от вас выходил. Видный, видный мужчина. Даже уж и очень видный мужчина. Только все это как-то не так. Дело-то не в том именно, что он видный мужчина. Да я-то теперь как-то сам не свой. Только вот как же мы будем теперь письма-то друг другу писать? Я-то как же один останусь? Я, ангельчик мой, все взвешиваю, как вы писали-то мне там, в сердце-то моем все это взвешиваю. Причины-то эти. Я уже 20-й лист оканчивал переписывать, а между тем эти происшествия-то нашли. Маточка, ведь вот вы едете, так и закупки-то вам различные сделать нужно. Башмачки разные, платьица. А вот у меня, кстати, и магазин есть знакомый в Гороховой. Помните, как я вам еще его все описывал? Да нет же. Как же вы, маточка, что вы? Ведь вам нельзя теперь ехать. Совершенно невозможно. Никак невозможно, ведь вам нужно покупки большие делать, да и экипаж заводить. К тому же и погода теперь дурная. Вы посмотрите-ка, дождь, как из ведра льет, и такой мокрый дождь, да еще то, что вам холодно будет, мой ангельчик. Сердечку-то вашему будет холодно, ведь вот вы боитесь чужого человека, а едете. А я-то на кого здесь один останусь? Да вот Федора говорит, что ваше счастье ожидает большое. Да ведь она баба буйная и меня погубить желает. Пойдете ли вы ко всенощной сегодня, маточка? Я бы вас пошел посмотреть. Оно правда, маточка, совершенная правда, что вы девица ученая, добродетельная и чувствительная. Только пусть уж он лучше женится на купчихе. Как вы думаете, маточка? Пусть уж лучше на купчихе-то женится. Я к вам, Варенька вы моя, как смеркнется, так и забегу на часок. Нынче ведь рано смеркается, так я и забегу. Я, маточка, к вам непременно на часочек приду сегодня. Вот вы теперь ждете Быкова, а как он уйдет, так тогда... Вот подождите, маточка, я забегу. Макар Девушкин. Сентября 27-го. Друг мой Макар Алексеевич, господин Быков сказал, что у меня непременно должно быть на 3 дюжины рубашек голландского полотна. Так нужно как можно скорее приискать белошвеек для 2 дюжин, а времени у нас очень мало.
Господин Быков сердится. Говорит, что с этими тряпками ужасно много возни. Свадьба наша через 5 дней, а на другой день после свадьбы мы едем.
Господин Быков торопится, говорит, что на вздор много времени не нужно терять. Я измучилась от хлопот и чуть на ногах стою. Дело страшная куча, а право лучше, если бы этого ничего не было. Да еще, у нас недостает блонд и кружево. Так вот, нужно бы прикупить, потому что господин Быков говорит, что он не хочет, чтобы жена его как кухарка ходила, и что я непременно должна утереть нос всем помещицам. Так он сам говорит. Так вот, Макар Алексеевич, адресуйтесь, пожалуйста, к мадам Шифон в Гороховую и попросите, во-первых, прислать к нам белошвеек, а во-вторых, чтоб и сама потрудилась заехать. Я сегодня больна. На новой квартире у нас так холодно и беспорядки ужасные. Тетушка господина Быкова чуть-чуть дышит от старости. Я боюсь, чтобы не умерла до нашего отъезда. Но господин Быков говорит, что ничего, очнется. В доме у нас беспорядки ужасные. Господин Быков с нами не живет. Так люди все разбегаются, бог знает куда. Случается, что одна Федора нам прислуживает, а камердинер господина Быкова, который смотрит за всем, уже третий день неизвестно где пропадает. Господин Быков заезжает каждое утро, все сердится, и вчера побил приказчика дома, за что имел неприятности с полицией. Не с кем было к вам и письма-то послать. Пишу по городской почте.
Да, чуть было не забыла самого важного.
Скажите мадам Шифон, чтобы блонды она непременно переменила, сообразуясь со вчерашним образчиком, и чтобы сама заехала ко мне показать новый выбор.
«Да скажите еще, что я раздумала насчет канзу, что его нужно вышивать крошью. Да еще, буквы для вензелей на платках вышивать тамбуром. Слышите ли? Тамбуром, а не гладью».
«Смотрите же, не забудьте, что тамбуром. Вот еще чуть было не забыла. Передайте ей, ради бога, чтобы листики на пелерине шить возвышенно, усики и шипы кардоне, а потом обшить воротник кружевом или широкой фальбалой. Пожалуйста, передайте, Макар Алексеевич, ваша В.Д. П.С. Мне так совестно, что все вас мучаю моими комиссиями. Вот и третьего дня вы целое утро бегали. Но что делать? У нас в доме нет никакого порядка, а я сама нездорова. Так не досадуйте на меня, Макар Алексеевич. Такая тоска. Ах, что это будет, друг мой, милый мой, добрый мой Макар Алексеевич? Я и заглянуть боюсь в мое будущее. Я все что-то предчувствую и точно в чаду в каком-то живу. П.С. Ради бога, мой друг, не позабудьте чего-нибудь из того, что я вам теперь говорила. Я все боюсь, чтобы вы как-нибудь не ошиблись. Помните же, тамбуром, а не гладью. В.Д.
Сентября 27-го. Милостивая государыня Варвара Алексеевна, комиссии вашей все исполнил рачительно. Мадам Шифон говорит, что она уже сама думала обшивать тамбуром, что это приличнее, что ли уж не знаю, в толк не взял хорошенько. Да еще вы там фальбалу написали, так она и про фальбалу говорила. Только я, маточка, и позабыл, что она мне про фальбалу говорила. Только помню, очень много говорила, такая скверная баба. Что бишь такое? Да вот она вам сама все расскажет. Я, маточка моя, совсем замотался. Сегодня я и в должность не ходил. Только вы-то, родная моя, напрасно отчаиваетесь. Для вашего спокойствия я готов все магазины обегать. Вы пишете, что в будущее заглянуть боитесь. Да ведь сегодня в 7 часу все узнаете. Мадам Шифон сама к вам приедет. Так вы и не отчаивайтесь. Надейтесь, маточка, а вот и все-то устроится к лучшему. Вот. Так того-то я все фальбалу-то проклятую. Эх, мне это фальбала, фальбала. Я бы к вам забежал, ангельщик, забежал бы, непременно бы забежал. Я уж и так к воротам вашего дома раза два подходил. Да все Быков. То есть я хочу сказать, что господин Быков все сердитый такой. Так вот оно и не того. Ну да уж что, Макар Девушкин.